Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Разговоры с Цветковым. Презентация двухтомника. Диалог на Бродвее. Столетие Артура Миллера. Пределы экзотики. Пекинская опера.
Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? Just start a little conversation now, it's alright. When you take it back.
Недавно вышло большое двухтомное собрание сочинений стихов нашего коллеги, одного из лучших современных поэтов Алексея Цветкова. Сейчас в рамках нашей ежемесячной рубрики «Разговоры с Цветковым» мы, как это нередко делаем, устроим радиопрезентацию этого издания и подробно расспросим автора о том, как, когда и зачем он пишет стихи, ставшие любимыми у взыскательных поклонников отечественной поэзии. Алексей, представьте, пожалуйста, ваш двухтомник.
Это, в общем, так сказать, все стихи, которые счел нужным. То есть я не собирал их для этого, а я просто выкидывал, что я не хотел там видеть. И более-менее тут представлены стихи, как бы все, которые я написал за свою жизнь, которые я хотел бы, чтобы меня, может быть, пережили. Ранних я давно много убрал. Здесь я еще сократил, так сказать, тот корпус ранних, которые я публиковал раньше, и заткнул его в конец. Он здесь называется «Археология». У меня был перерыв. Я не писал стихи 17 лет. И вот большую часть вот этого двухтомника составляют стихи, написанные примерно за 11 последних лет.
Хорошо, мы еще об этом поговорим. Но вообще издание так или иначе, как бы вы ни отбирали свои стихи, получилось очень массивным. В сущности, это 1000 страниц. С книгами стихов вообще трудно. Непонятно, как с ними поступать. Существует одна тактика – это издавать их по сборникам. Потому что когда поэт собирает сборник, он что-то имеет в виду. Обычно. А может быть и нет. Тоже по-разному, наверное, бывает. А с другой стороны, в хронологическом порядке. Как лучше вас читать?
Вообще, я стихи никогда не датировал и всегда изо всех сил старался публиковать их в хронологическом порядке. В таком порядке они здесь, то есть можно начать с начала до конца и читать, это все будет хронология. Только вот эта археология, она вынесена в конец, да? А это все вот как вот с первых стихотворений, которые я начал писать, скажем, в 2004 году, и вот до недавнего времени вот это, они все здесь, да.
А что получится, если читать эти тома хронологически? Выстроится лирический сюжет?
Диагноз выстроится, я думаю. Не знаю, мой ли или читателя. Нет, наверное, да, потому что я не думаю, что у меня одна тема, но у меня есть несколько тем, от которых я не отклоняюсь.
А именно?
Смерть, любовь. Большую часть составляют вот именно в этом последнем десятилетии, я бы охарактеризовал как научно-фантастические стихи. Это, между прочим, не я придумал, хотя я ни у кого не занял этот жанр, но он сейчас довольно популярный, и многие люди об этом пишут, там, о пришельцах. Есть, смешное слово, философские, метафизические стихи, но есть метафизические о сомнении в ткани реальности или о подозрении, что за ней что-то другое кроется. Но вот это, насколько я себя мог поймать, так сказать, на каких-то темах, вот это основные темы.
Однажды Маяковского попросили прочитать «Облако в штанах» и сказал, что нету большего оскорбления, чем просить поэта читать старые стихи. Это, в общем-то, понятно, потому что если вы не считаете, что ваше последнее сочинение лучше, тогда зачем вы его писали? А вы пытались править свои старые стихи, как многие это делали, знаменитые авторы?
Я вообще стихи никогда не правлю. Ну, это, я не знаю, процедура как роды, что ли. Не очень зачастные. Обычно я стихотворение пишу, я сажусь. Я много курю, что очень вредно. И вот я пишу это стихотворение, мне нужно, чтобы был у меня какой-то простор впереди, но я пишу его за 1.5-2 часа. После
а
этого...
вы пишете его на бумаге строчка за строчкой?
Никогда в жизни, я его пишу в компьютере.
Неважно, строчка за строчкой?
Не всегда. Очень трудно поймать себя, так сказать, на месте преступления, но нет, никак. Ведь когда пишешь, возникает композиция, вписываешь какую-то строфу или скелет какой-то строки другой. Но неважно.
А вы знаете, что будет в следующей строчке? И что будет в конце?
Иногда знаю, иногда нет. Нету рецепта, по которому можно написать. То есть они есть, конечно, но их, наверное, 2, 3 или 4.
Поделитесь.
И вы сразу станете писать, да, по этим рецептам, да? Нет, один из них просто садишься к компьютеру, закуриваешь и включаешь генератор. Вот так я стал писать, между прочим, после 17 лет перерыва, когда я просто забыл вообще технику этого дела, и думаю, а дай-ка я попробую. Я включил генератор, и у меня вышло одно, потом другое. Причем это вполне сюжетные стихи, там от начала до конца прослеживаются мысли, они вполне понятные. А иногда, ну, у меня есть просто политические стихи, написанные на темы, так что они там более-менее, так сказать, само событие смотрится. А иногда ты придумываешь сюжет, но это то, что у меня очень редко было в молодости, а тут в старости уже так, что иногда ты вот думаешь, а вот это интересная тема, а как ее повернуть? И ты поворачиваешь, все равно ты ловишь какие-то слова, которые вот там должны стоять, и ты видишь, как они уже там располагаются, и тогда ты начинаешь, ну, я не знаю, как строят дом, что ли.
Сначала ставят стиральную машину, потом ставят холодильник, а вокруг этого создается дом.
Да, примерно так. Ну, вот так вот, насколько я в состоянии за собой наблюдать.
Знаете, когда-то, когда я был молодым и очень много писал всякую эссеистику, то я всегда начинал с последнего предложения, а потом гнал к концу. Но в какой-то момент, почему я даже знаю, в какой, вокруг 40 лет, мне вдруг стало гораздо интереснее писать так, чтобы не знать, что будет в следующей строчке, и с тех пор я пишу для того, чтобы узнать, что будет. Это довольно странная такая тактика, но тем не менее она работает.
Ну, вот у меня скорее наоборот, да.
Скажите, а понятны ваши стихи? Нужны ли примечания? Бывает такое, что к стихам нужны примечания? И если да, то какие?
Бывает, но у меня принцип такой, что я от пощады читателям не даю. Примечаний я никогда не даю. Ну, во-первых, есть стихи, по крайней мере, у меня был такой период довольно длинный, с очень искаженным синтаксисом, намеренно. То есть переставленные слова, несочетание падежей и все такое. Это и другие вот такие вот приемы, как я просто убрал все заглавные буквы и препинания.
Я всегда хотел спросить, почему?
Именно для мерцания смысла, для того,
чтобы... Ну-ка, объясните подробнее.
Эти стихи, как правило, вот те, которым я придумал это, и искаженный синтаксис, они не читались как однозначные повествования, и я их так не задумывал. Поэтому я давал волю себе и читателю прочесть вот эту строку или ту строку каким-то другим смыслом. Может, там согласование не так, потому что, допустим, запятые можно расставить по-другому.
Казнить нельзя миловать, да?
Ну, вот примитивно, да. А что касается заглавных букв, то они просто стали меня раздражать. Особенно, когда имена собственные выпячиваются.
Какая демократия.
Да, но что я хотел сказать, что про того читателя, которому я стараюсь не давать пощады, очень много тем, вот что я упустил, есть философские стихи в прямом смысле, то есть где берутся идеи и понятия из аналитической философии. Часто употребляется терминология, которая совершенно неизвестна человеку, ну, который никогда не имел контакта или, допустим, вырос на Гегеле каком-нибудь. Я пишу о том, о чем мне интересно. Есть стихи с математическими символами и чуть ли не формулами.
Ну, знаете, это, конечно, сложная проблема, потому что я понимаю вас и считаю, что примечание губит стихотворение, как вообще губит художественный текст примечания. А с другой стороны, примечаний много не бывает. Ну, вот, например, Бродского выпустил Лосев, «Витяки поэта», великолепно откомментированного Бродского. И мы с ним об этом много говорили, когда он работал над этими комментариями, и он говорит, что комментарий много не бывает, потому что не хочешь – не читай. Но вообще это так приятно и интересно. И я лично, чтобы понять стихотворение, я должен понять каждое слово в нем. И я не отступлюсь, пока не пойму. Мне кажется, что если ты чего-то не понимаешь, то значит, ты не проработал это дело. Значит, это осталась дырка там. А там, где дырка, там уже дует. И поэтому для меня стихотворение с непонятными словами, оно меня вообще раздражает.
Хорошо. Вот вам и приведу пример, может быть, немножко экстремальный. Не, у меня не в каждой строке такое. Но если там написано, что сумма расходящегося ряда, которую определяют покаши, это и стихотворение почти буквально. Вы что, будете изучать математику рядов?
Я посмотрю, особенно теперь я посмотрю, что вы имели в виду. Потому что для меня это важно. Раз это вам было важно, значит, и мне важно. Потому что, как говорил тот же Бродский, если вы стихотворение знаете наизусть, если вы его освоили, то это уже ваше стихотворение. И, в общем, только так и надо читать стихи. Их много не нужно ведь.
Правильно, но у меня как раз здесь много. Есть выбор. Но я не думаю, что даже если человек разберется в этих рядах и как их суммируют покаши, что он поймет больше. Потому что это, в конце концов, это все-таки метафора. Просто я ориентируюсь... Ну, я не знаю, Набоков, это немножко претенциозно, но мы помним, как он представляет себе читателей. Это зал, заполненный вот такими же умными Набоковыми.
Ну да, а Джойс представлял себе читателя хронически больным. Бессонницы, которому нечего больше делать, как читать Улисс, так что тоже можно представить себе и такое. Хорошо, ну давайте теперь послушаем ваше стихотворение. После всего, что вы наговорили, теперь мы посмотрим на результаты.
Вот стихотворение – это как раз из отдела «Археология». Давным-давно в одном из сборников, напечатанных в издательстве «Ардис», было напечатано. Оскудевает времени руда. Приходит смерть, не нанося вреда. К машине сводят под руки подругу. Покойник разодет, как атташе. Знакомые съезжаются вокругу в надеждах выпить о его душе. Покойник жил, и нет его уже. Отгружен в музыкальном багаже, и каждый пьет, имея убежденье, что за столом все возрасты равны, как будто смерть — такое учреждение, где очередь с обратной стороны. Поет гармонь, на стол несут вино, а между тем все умерли давно, сойдясь в застолье от семейных выгод, под музыку знакомых развозить, поскольку жизнь всегда имеет выход, и это смерть, а ей не возразить. Возьми гармонь и пой издалека о том, как жизнь тепла и велика, о женщине, подаренной другому, о пыльных мальвах по дороге к дому, о том, как после стольких лет труда приходит смерть. И это не беда. He just drove off, sometimes life's a cake. I ran my mouth off a bit too much of what did I say? Well, you just laughed it off, it was all okay. Well, I'm going on a cane. It was worth it just to learn some sleight of hand. Bad news comes, don't you worry, even when it lands. Good news, we'll work its way to all them plans. We've both got fire. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире наша ежемесячная рубрика «Разговоры с Цветковым». Мы продолжаем радиопрезентацию двухтомного собрания сочинений стихов Алексея Цветкова. Алексей, а теперь давайте немножко поговорим о рождении поэта. Всегда увлекательная тема. Как начались для вас стихи, вы помните?
Я очень хорошо помню. Вначале, я дружил, допустим, когда-то с плохими мальчиками, а потом у меня появился интеллигентный друг, который сказал мне, что вот есть вот такие интересные поэты, в частности, Александр Блок. А у нас дома был том Александра Блока, я его прочел от начала до конца. И, кстати, запомнил уйму какую-то стихов. Я сейчас стихов никаких не помню, Блока помню несколько наизусть. А потом где-то был в летнем санатории, и я там подумал, чего я... Не, это мне было, наверное, тогда уже лет 15. А чего, если Блок мог, а я не могу? И я сел и написал полную тетрадку стихов. Как сейчас помню, они были все очень правильного размера, с правильными рифмами, только они были чудовищные.
Ну, 15 лет все пишут стихи. У меня есть теория, согласно которой стихи могут перестать читать. Это уже происходит. Но никто не перестанет писать стихи. Писать стихи так же, естественно, как птицы петь. Это невозможно без этого жить. И как эти стихи выросли в поэзию?
В свое оправдание хочу сказать, что да, в 15 лет все пишут стихи, но классическими размерами, с полным соблюдением, это очень нечасто. Как они выросли, я не знаю, но с тех пор как-то я просто не прекращал. Вот до того момента, как я прекратил, и какие-то редкие успехи, которые, конечно, при советской власти, какие у меня были, какие-то мелкие публикации. Один раз был в «Юности», и то с отрезанной половинкой стихотворения. А так по каким-то заводским многотиражкам, областным газетам. Но я попал в очень хорошую компанию в Москве, которая сейчас называется «Московское время».
Поэты всегда рождаются гурьбой. Умирают они поодиночке, как все мы, а рождаются за гурьбой. Какая была ваша компания?
Да, она сейчас довольно известная, и где-нибудь, наверное, в каких-нибудь учебниках даже написано. Сергей Горлевский, Бахыт Кинжеев и покойный Александр Сапровский. Еще Александр Казинцев, кстати, который тоже был там, участвовал, но он сейчас заместитель редактора нашего «Современника». Из песни слова не выкинешь, все это правда. Но дело в том, что мы не гурьбой. Мы как-то подружились просто на студии литературной у Игоря Волгина, кстати, в МГУ. А потом общие интересы были у нас такие, как у любой молодежи. Мы пили водку, там бегали за девушками и ругали советскую власть. Мы все писали стихи, мы читали друг другу, но мы, допустим, в отличие от концептуалистов, как там Лев Рубинштейн и Дмитрий Александрович Пригов,
у которых какая-то платформа была. У нас не было никакой платформы. Мы просто хотели, и в этом смысле мы были чуть-чуть больше зависимы от классических образцов поэзии.
Как то?
Вот это уже очень трудно, потому что они, их всех проезжаешь, да? Ну, не всех, я не всех проехал. Есть люди, которых я помню, которым я обязан. И это, пожалуй, два имени, я точно назову, это Осип Мандельштам и Николай Заболоцкий. Конечно, ранний Заболоцкий и Введенский, наверное, тоже, в немножко меньшей степени. Но до этого были, скажем, тот же Блок, который меня толкнул на эту кривую дорожку, Есенин, да, Пастернак. Но на самом деле я жил в таком городе, это был промышленный украинский город Запорожье, где в библиотеке ничего невозможно было достать. Пастернака я прочел только впервые в Одесской публичной библиотеке, и Мандельштама там же. Поэтому мы охотились просто за любой книжкой, если там было написано стихами, ты это покупал, какой-нибудь Николай Тряпкин, и вот ты сидел и читал этого Николая Тряпкина. Очень много серых клеток было потрачено не весь на что. Один раз была знакомая девочка, правда, в одном магазине, вот я ей так мило улыбался, и она мне оставила, по-моему, треугольную грушу Вознесенского. Вот это был триумф, да? Вот такие наши запорожские триумфы были. А так я, может быть... Да, нет, ну, из старых, что пришло позже, это Пушкин, которого я в школе вообще не читал, а пропустил. Я рассказывал на уроке, ну, как обычно, я не читал Евгения Онегина в школе. Потом прочитал. И Боротынский особенно, да. Вот эти
а
любимые.
Как насчет страха влияния? Есть у вас такой комплекс?
Я знаю, о чем мы говорим.
Термин Гарольда Блума.
Гарольда Блума, да. И да, и классический случай, конечно, это Милтон и Шекспир. Милтон все время пытался выбраться из-под нож Шекспира.
Но в нашем случае классика – это влияние Бродского.
Не было. И вот этого ничего, когда у меня есть два стихотворения, написанные по Бродски. Во-первых, я уже очень долго писал, прежде чем мне что-то попало. Вернее, даже не попало. Бродского я увидел живьем. Он выступал в Москве в МЭИ, и мы с ребятами из СМОГа, к которым я тогда так сбоку примыкал, мы пришли туда и послушали, как он читает. Это, конечно, очень впечатляло. Потом на меня произвело впечатление его уже более позднее. Вот в «Континенте» публикацию, когда я прочел, вот это меня поразило. И уже, когда я приехал сюда, его две книги «Конец прекрасной эпохи» и «Часть речи», которые вышли в «Ардисе». А так нет, этого не было. Нет, как раз были вот те, которые... какой я назвал, но никакого страха влияния. Я вообще не думал, что я когда-то буду годиться этим людям даже в подметке на том этапе.
Алексей, а как менялись темы? Как менялся язык? Вот двухтомник — хорошая ситуация, чтобы сравнить, что было и что стало.
Опять же, это...
Вот, например, Мандельштам говорил, что у него милеет язык с возрастом.
Это подразумевает, что ты следишь за этим. Я не авторитет по Цветкову, так сказать, в этом смысле. Но я могу сказать, что у меня, ну, во-первых, немножко... Это еще-то было на том этапе, когда я раньше писал стихи. Сначала пишешь все я, очень обращаешь внимание на свою персону. Потом оно ослабевает и как-то, в общем... От этой персоны отходишь, пытаешься поймать более широкую перспективу. Иногда, ловя себя на этом «я», избегаешь. Ну, я нашел приемный, не я первый, конечно, но очень многие «он» или «ты» писали. Как будто о третьем персонаже тогда можно сочинять о нем вообще небылицы, которых о себе никогда
Знаете,
не скажешь.
Знаете, это любопытно. Мы однажды с Лосевым говорили об этом. Была конференция об американской поэзии. Он сказал, что вообще принципиальная разница между американскими стихами и русскими стихами то, что русские стихи – это самовыражение, это все от «я». А американские стихи – это от персонажа. Например, Фрост. У него очень много стихов от персонажа. И он говорит, это вообще, в принципе, это демократическая идея. Это не так уж и важно, да?
Да,
что-то есть в этом американское.
У Фроста есть очень лиричные, очень напряженные стихи, в которых вообще нет местоимений. Там никакого ни я, ни этого.
Там есть человек как состояние.
Но когда я пишу о человеке, с которым что-то происходит, я предпочитаю ему дать имя «он». Или вообще взять исторического персонажа, это нечасто, но и так случается. Ну и кроме того, словарь. Потому что я человек очень жадный для слов, я вбираю... Стараюсь, все, что везде валяется. Для меня вот эта эпоха ломки языка, который все сетуют постсоветская, это просто праздник.
А что изменило в стихах эмиграция?
Вот это мне очень трудно судить, потому что ведь это же было настолько давно, что у меня есть, допустим, вот после эмиграции какой-то период, который можно назвать ностальгическим. Ностальгии на самом деле не было по родинам разным, а ностальгия была, ну, по кругу друзей, из которого вырвалось. Вот такой вот есть. А потом есть какие-то стихи, наверное, американскую тему или на зарубежную, но их не так много. Я не думаю, что это эмиграция изменила. То есть эмиграция оторвала от языка. Язык немножко скукоживается в ней. И это случилось как раз в тот период, когда я уже не писал, но потом появился интернет. Потом Россия открылась, и туда можно было ехать, потом оттуда хлынули люди. И общение завязалось очень живое. То есть сейчас, я не знаю, как это в будущем будет, но интернет никто не отменит. И язык уже один. Ну, вы же застали эти периоды, да, когда люди ездили в эмиграцию, а потом нас попрекали, что у нас советский язык.
Да уж, вот конечно, предыдущие, я хорошо знал первую волну.
Вот сейчас это, наверное, невозможно. Это как, допустим, в английском кинематографом. Язык стал более американизированным, и эти языки сблизились именно из-за того, что...
Фильм одни и те же.
Да, да, фильмы
одни. Хотя я, конечно, смотрю английские фильмы со словарем и с наслаждением отмечаю каждое британское слово, очень люблю. Ну, а теперь стихотворение, которым мы закончим эту беседу.
Мы закончим эту беседу последним стихотворением, которое я написал. Называется «Варенок». Не видел он, и потому не плакал. В окошке слюдяная пелена. Когда на площади сажали на кол Заруцкого, его опекуна. На зорьке выволакивали рано тяжелый ворот времени вертя трехлетнего царевича Ивана, двух самозванцев общее дитя. В тулупах коченеющие сами, сквозь отороченную стужей тьму, свидание с умершими отцами они в петле назначили ему. В кольце конвоя, где она стояла, с тряпичным чучелком маслами вниз, лишь шепотом сынечку простонала, когда он с перекладины повис. А мы, еще не понимая, кто мы, доска судьбы отыния бела, из-под земли карабкались, как гномы, на свет, где перекладина была. Где медленной истории водица стекала ввысь из выколотых глаз, куда однажды суждено родиться особо провинившимся из нас. Набат проснулся, вороны взлетели, из туч сверкнула черная стрела, а тельце все качается в метели, а ворот все вращается, скрипя, но там, за тучами, в хрустальной сфере, окинув взглядом жалкое жневье, Иван-царевич на летучем звере воды и яблок ищет для нее. Пропал на шее след пеньки и мыла, последний снег ложится, как смола на землю, где она сперва царила, а после вместе с нами прокляла. Well, take what you want from me, you deserve it all. Nine times out of ten, our hearts just get dissolved. Well, I want a better place, or just a better way to fall. But one time out of ten, everything goes perfect for us all. Well, I want a better place, or just a better way to fall. Here we go. If God controls a living disease, he keeps a watchful eye on me. If he's really so damn mild, well, my problem is I can't be what who would want to be. Who would want to be such a control freak? Well, who would want to be? Who would want to be such a control freak?
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Столетие Артура Миллера. Пределы экзотики. Пекинская опера.